Первое слово мы должны предоставить отцу Петру, потому что его выступление как раз и будет посвящено основной проблеме, проблеме духовного развития личности.
Но что касается понятий, то, конечно, нужно их коснуться и определить, что такое личность, что такое духовность и что такое развитие. Но вот из-за того, что я готовил как дополнение к основному докладу, я делаю акцент на церковном и на светском понимании вот всего этого. И наш центр, он, как отец сам сказал, не будет существовать и не существует сейчас, оторвано, да, только в рамках монастырских стен. Наше тесное сотрудничество с лучшими, скажем так, силами светскими уже стало традицией. И вот в этом смысле тоже важно найти такие точки соприкосновения прочные, чтобы нам основываться на чем-то. Ну, мы начнем с личности, да? Что такое личность? Личность вообще, строго говоря, определить трудно. Вот философ Владимир Николаевич Лоский, религиозный, считал это апофатическим термином. Апофатическим – это тем, который не определяется положительно, а которые невозможно определить, дать какое-то строгое определение. Я бы предложил вот так, приблизительно, что личность – это позиционирование и самоощущение человека, причем в триединстве вот его духа, души и тела, как уникальное, самостоятельное и самоценное существо. То есть вот здесь две стороны – позиционирование и самоощущение. Самоощущение – то, что он ощущает внутри себя, и это каждый из нас ощущает, именно как уникальное, самостоятельное, самоценное существо. А позиционирование – это то, как его воспринимает социум, скажем так, мир. И, может быть, это такое довольно расплывчатое, но вот точнее не определишь, потому что здесь какие-то тайники человеческой души касаться, потому что нельзя говорить, что личность – это душа, да, потому что человек, он целостен, из души, и духа, и тела состоит. Нельзя говорить, что личность – это индивидуальность, потому что индивидуальность – это еще не, как бы нельзя сводить личность к индивидуальности. Личность – это нечто большее. Вот, может быть, и с дальнейшим как-то определиться. Но именно вот такая есть самоценность, самоощущение и уникальность, которая ощущает и позиционирует себя каждый человек. Что касается духовности, то вот этот термин, он в некотором смысле спорный, потому что здесь… Если брать, скажем, такую церковную точку зрения, расхожую, и расхожую же светскую, то между ними, пожалуй, нет общего, потому что каждый здесь тянет в свою сторону. Светское общество понимает это как там театры, выставки, библиотеки, духовность, а церковь в лице отдельных, скажем так, идеологем представляет себе духовность только как исключительно церковные какие-то занятия и действия. Но мне кажется, что есть и общее, и вот хочется этого коснуться. Сама по себе духовность, она, если говорить о ней в таком широком смысле, она привносит в любое рассуждение высший план бытия, то есть Бога. Но Бога, как вот сейчас, скажем, как философский принцип, так будем говорить. То есть, говоря светски, этим принципом определяется взаимоотношение личности, вот как первой безусловной ценности для себя, с миром, с другими людьми, с самой собой и с Богом. И в этом контексте духовность есть всегда. Даже когда она не сознается, или когда она попирается, или когда она извращена. Но она есть всегда, ибо она есть то, что определяет для личности шкалу ее ценностей. То есть мы знаем, что в человеческих ценностях всегда присутствует идеальный план бытия. И этим человек, собственно, отличается от других живых существ, что всегда, даже в самых неверных формах, может быть, в форме каких-то даже несознаваемых вещей, догадок, но всегда этот идеальный элемент, он выражается и проводится по частностям человеческой жизни. И в частности, он определяет и такие сферы ее, как эстетическую и этическую. И при этом важно, что если брать такую отчетливую и добросовестную светскую мысль, то мы увидим, что ни эстетика, ни этика, она не сводится, не равна духовности и не исчерпывает ее. Но духовность здесь понимается как некая база, то, на чем именно базируется эстетика и этика. То есть не сводится к ней, а по сути является иным и высшим, но именно является базисом, основой для разных явлений человеческой жизни. Я думаю, что вот за этим употреблением слова «духовность» стоит правильная интуиция. И вот как раз именно интуиция, то есть боюсь, что такого отчетливого осознания духовности, как именно идеального плана бытия, основы жизни, мы так не встретим. Вот. Но именно интуиция это есть. И она во внецерковном контексте для людей обосновывает такие базовые вещи, как ответственность и свободу человеческую. Именно сознательность личности, ответственность ее. Знаем, что это не может проистекать из материального плана бытия. Думаю, все столкнулись с диалектическим материализмом и с марксизмом, который как раз вот эту точку зрения отстаивал, что все из материального плана бытия истекает. Но мы видим, что жизнь даже показывает, что это совсем не так, что есть нечто высшее. И вот это высшее, оно и подразумевается более, опять же, повторю, интуитивно, чем осмысленно, светской мыслью добросовестной под духовность. Что касается церкви, то она идет дальше и глубже, потому что церковь открывает нам Бога не как принцип философский, умозрительный, а как личность. И духовность в собственном смысле слова, в церковном, есть растворение человеческой личности и личности Бога, Христа. То есть, принятие человеком Духа Святого, то есть духовность именно в собственном строгом смысле слова. И вот это общение человека и Бога Святым Духом составляет, собственно говоря, задачу церкви. И, можно даже сказать, единственную задачу, и смысл, и цель ее существования. Потому что все остальное для церкви существует лишь постольку, поскольку соотносится вот с этой ее единственной задачей. И поэтому духовность для нас, не исключая вот этого философского смысла общего, является религиозным делом. То есть не просто какой-то общественно-нравственной или патриотической, или какой угодно задачи, но прежде всего именно религиозной. И из этого нужно исходить, сравнивая вот светское и церковное понимание духовности. Потому что светское – это умозрительный принцип, так или иначе. Пусть он определяет глубины личной и общественной жизни человека, но это такое философское понятие. А церковное – это не умозрение, а самое что ни на есть дело, делание, которое имеет прежде всего и даже, может быть, исключительно религиозную часть. Ну, я вам напомню, что религия, вы, конечно, знаете это, такое слово, оно, ну, кто с музыкой знаком, то знает лига, да, что такое. Лига – это связь, а ре – это восстановление. То есть, буквально слово религия переводится как восстановление связи, имеется в виду человека и Бога. Это вот и есть любое дело церкви, есть религиозное, то есть, преследует прежде всего связь человека и Бога. И вот в этом смысле церковь трактует духовность. Но опять же, вот я хочу здесь остановиться на том, что это не исключает того, вот таких общих умозрительных вещей. Потому что часто бывает такой соблазн исключить это и сказать, что духовность – это только это. Нет, это не только это, потому что, да и Писание нам говорит, что Дух дышит где хочет. И Господь определяет жизнь всех людей, не только церковных, но и всех. И для людей вне церкви духовность, мы вполне можем принять вот этот светский термин как основы, идеальный план жизни, который не деистически где-то существует сам по себе, а именно определяет все стороны человеческой жизни. И, наконец, надо сказать о развитии, если уж, чтобы уж третье понятие нам затронуть. Что оно значит в контексте духовности? Если брать, опять же, философскую сторону этого термина, то она не исключает то, что понимает под этим светская мысль, то есть овладение культурной, ну, интеллектуальные и прочие составляющими человеческой жизни. Ну, ниже немножко на этом остановимся. А пока я скажу о церковном смысле понятия развития. Развитие духовности есть возрастание человека в Духе Святом, то есть все большее раскрытие в себе его действия. Как возрастание? Все большее раскрытие в себе его действия, то есть Духа. Сразу мы видим основной принцип, что ли, даже можно сказать, педагогический, и тот, на котором и мы основываемся в нашей деятельности, который невозможно обойти, коль скоро мы говорим о церкви, что Бог не подавляет и не поглощает личности человека, но раскрывает ее, я бы сказал, совершает, в смысле делает совершенной. Это, кстати, одно из коренных различий христианства и, скажем, других религиозных систем, например, индуизма, где целью внутренней жизни является растворение личности, отказ от нее в каком-то там океане абстрактного божества. Вот в христианстве, наоборот, личность не только, ну, скажем, не сохраняется, а становится совершенной, то есть раскрывается в полной своей мере, то есть приобретает то, что в Священном Писании говорится образом, главное, подобием Божиим. И вот это развитие не одномоментный акт такой, а процесс, причем именно целожизненный процесс. И Господь уподобляет его в притчах, например, прорастанию зерна горчичного или закваски, положенной в тесто, или семени, которое, как всходит и растет, не знает человек, вот как говорит евангельское слово. И здесь, безусловно, есть некая тайна вот этого роста. И отсюда вытекает принцип церковной проповеди, опять же, важный, что мы не можем возрастить вот так сами по себе. Мы можем предложить вот это зерно и закваску, это семя, можем создать условия для роста. Но вот сам рост принадлежит Богу. И поэтому, когда мы говорим именно о духовном развитии личности, в церковном смысле слова, тут, опять же, нужно понимать, что наша задача – это дать место Богу. То есть, мы развить не можем ничего и никого духовно. И об этом очень хорошо говорит апостол Павел. «Аполлос насадил, я поливал, а возрастил Бог». И это очень важно еще потому, что сразу в дело христианского воспитания вносится элемент свободы, и уважение к личности. Я бы сказал таким высоким словом, такое вот смирение перед Богом. И здесь мы видим, опять же, такое совпадение и со светским определением духовного развития, потому что также оно предполагает свободу и уважение к личности. Только вот если светская, скажем, нерелигиозная мысль берет эти понятия с потолка как данность, то религиозная мысль обосновывает это тем, что так как Бог есть абсолютная свобода, и Он же есть личность, то и любое приобщение к Нему, оно человека приобщает к тем же качествам, то есть к свободе и к раскрытию личности в полноте. И вот мы уже видим некий синтез такой, ту платформу, в которой можно объединить церковный и светский взгляд на духовное развитие личности. Теперь можно сказать о том, что мы хотим увидеть в результате этого развития, так сказать, на выходе. То есть, что такое в церковном и в светском смысле слово «воспитание духовное». Здесь нужно чуть более подробно поговорить о том, что, собственно, церковь подразумевает под воспитанием личности. А для этого нам нужно хоть кратко, но коснуться христианской антропологии, то есть учения о человеке. Согласно ей, человек трисоставен, состоит из духа, души и тела. Вот это достаточно схематическое деление, потому что человек целостен, но вот все же ясно можно различить вот эти три стороны человеческой жизни. И Бог сотворил человека весьма сгармонизированным, имеющим определенную внутреннюю иерархию, а именно, высшая часть человека – это дух. И он предназначен Творцом не для чего иного, как для сочетания с собою. И природа духа – быть в связи с Богом. Поэтому вполне можно сказать, что человек – существо религиозное по природе. Потому что назначение его – быть в связи с Богом. Проявляется действие духа в человеке трояким образом. Во-первых, как страх Божий. Ну, это такой религиозный термин, может быть, нуждается в каком-то переводе на светский язык. Можно сказать так, что это живое благоговейное ощущение присутствия Бога и нашей от Него зависимости. И я думаю, вы знаете, что это свойственно всем людям. Даже люди совершенно неверующие в какие-то моменты своей жизни задумываются и говорят, ну, может быть, что-то там есть. Вот это что-то там есть, это есть действие Духа, который чувствует каким-то вот особым чувством, что есть Бог, и человек от Него зависит. Дальше это проявляется как жажда Бога, то есть поиск к постоянному пребыванию в высшем благе, добре и истине. И опять мы видим, что это общее свойство человека, независимо от того, является ли он сознательным членом церкви. Потому что любой человек стремится к тому, даже что он считает, пусть он совершенно неправильно считает, но к тому, что есть истина, благо и добро, и свобода, и любовь и красота. И вот это действие духа в человеке тоже вот его богоподобная, именно религиозная часть. И, наконец, третья часть, собственно, духа – это совесть. То есть, властный законодатель и судья, который непосредственно в идеале должен возвещать человеку волю Божию. Ну, совесть тоже, в общем-то, у всех, можно сказать, есть. Хотя в разной степени она действует силами. Дух, укрепляемый вот этой связью с Богом, властно правит низшими силами человеческими, то есть душой и телом. Душа, она же также трисоставна, тоже можно так схематически разделить, на мыслительную часть – это разум, на желающую часть – это воля, и на чувствующую часть – это сердце. И подчиненные духу все силы души действуют здраво, то есть разум озаряется совестью и просвещается от непосредственного ведения Бога, воля устрояет жизнь по началам истины, добра и блага, а сердце вкушает от этого блаженство, находит в этом смысл и удовлетворение и радость. Тело – это идеально приспособленный для сообщения с внешним миром инструмент, который в своем чине и порядке выражает делом действие духа и души. В результате человек, говоря словами Священного Писания, хранит и возделывает рай, то есть творит дела истины, блага и добра. Вот таков человек идеальный по учению Церкви, каким он вышел из творческих рук Бога. Но на заре истории случилась одна вещь, который, кстати, совершенно не учитывает светская психология и педагогика, не говоря о расхожих каких-то философско-общественных представлениях. А именно, грехопадение произошло. Но мы сейчас не будем входить в подробности этого, а скажем лишь то, что в результате свободного отвержения человеком воли Божией, что, собственно говоря, есть грех. Грех – это отвержение человеком воли Божией. В результате этого повредилась человеческая природа. Человек как бы разгармонизировался, исказился. То есть, как будто из него некий стержень вынули, иерархический. И в результате грехопадения пресеклась вот непосредственная связь Бога с духом человеческим. И дух потерял власть над душой и телом, и человек как бы поменял вектор, что ли, вектор своего бытия. То есть не от земли на небо, а получается сверху вниз. Потому что душа и тело вышли из-под контроля, и вместо того, чтобы быть подчиненными здравому началу, то есть духу, они сами властно правят человеком. И они выступили из своего чина. Коль скоро это произошло, то в них вошли такие неудержимые и неудовлетворимые человеческие стремления, то есть беспорядочные и греховные. То, что называется в церкви словом «страсти». Страсть – это неудержимое и неудовлетворимое стремление человека, бесчинное, скажем так. А результат страсти – это смерть. И смерть – это разрушение и уничтожение. Но опять же, это тема для отдельного разговора. Собственно, Бог, не хотящий смерти грешника, но желающий, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он человека спас от этого. То есть Он воплотился и устроил на земле в церкви путь спасения. И теперь каждый желающий этого человек может, приобщившись к Христу, Спасителю в таинствах церкви, вновь воспринять вот эту благодать Святого Духа и, приложив к этому свой личный нравственный труд по руководству церкви, привести свою трисоставность в это обратно в богоустановленный чин. Это очень кратко. Что из этого всего следует? А то, что вне благодати Божией человек не может обрести и раскрыть себя как личность в собственном и совершенном смысле слова. Потому что в состоянии падения человек, знаете, вот как некая такая драгоценная ваза или предмет такой бесценный, он разбит на 1000 кусков. То есть, как бы объем сохраняется, а форма изменилась. И вот мы сами можем в себе это видеть. То есть, дух требует нас одного, душа другого, тело третьего, как лебедь, рак и щука. Бедный человек разволакивается в разные стороны. Человек не целен вне Бога. А вот целостность, или, говоря церковным языком, целомудрие, это одно из свойств таких неотъемлемых, которым должна обладать личность. И только в церкви, приобщившись Христу Спасителю Духом Святым и восприняв вот эти плоды спасительные, которые Господь сам совершил, человек получает обратно вот целость себя как существа не только душевно-телесного, но и духовного. Вот здесь вот корень именно всех усилий воспитательных, педагогических церкви. С другой стороны, надо сразу отметить, что нельзя думать, что вне церкви человек как бы не до личности. Тоже есть некий соблазн, так у некоторых думать. Нет, вовсе не о том здесь идет речь. То есть, вне церкви личность поврежденная, как бы с изъянами, больная, но человек не перестает быть личностью в таком онтологическом смысле слова. Но именно как совершенная, целостная и состоявшаяся личность, человек может быть только благодатью Божией. Потому что только тогда он вступает в свой чин. Вне этого богоустановленного порядка хоть какой-то изъян да будет. Следовательно, духовное развитие личности в церкви сводится к восстановлению ее в богоустановленном этом порядке, то есть в постепенном уврачевании расстроенных сил духа, души и тела, именно благодатью Духа Святого. И при этом происходит параллельно осознание и правильное христианское евангельское позиционирование себя по отношению к Богу, миру, другим людям и к самому себе. А практически это значит, и вот это наша цель, чтобы человек стал сознательным членом церкви и мог осмысленно и ответственно и свободно пользоваться тем, что она предлагает для нашего спасения и освящения. И важно здесь отметить, и тоже вот одна из наших основных методологических таких задач в центре, что каждый человек должен найти свой путь ко Христу, свое место в церкви. И здесь приходится часто сталкиваться и даже преодолевать соблазн казармы, с одной стороны, то есть стремление, чтобы все были одинаковые, построились строем и ходили, под, не барабан, а церковные песнопения. А с другой стороны, релятивизм такой, рождающийся в модернизм и размывание, собственно, церковных устоев. И вот между этими двумя крайностями проходит этот путь духовного развития личности, то есть раскрытие и воспитание человека как православного христианина, как его церковления. Это, кратко. Теперь возьмем светский смысл этого понятия, как оно понимается в виде овладения культурной и интеллектуальной составляющей человеческой жизни. Я думаю, что нормальная, здравая светская мысль, опять же, может быть, и не высказывает этого с отчетливостью, но интуитивно полагает под этим не только приобщение человека к культуре само по себе, а подразумевает нечто большее, а именно оценка. Оценка, и этическая, и эстетическая того, к чему человек приобщается. То есть, явление жизни как культурное, так и вообще явление жизни во всем ее объеме. И, во-вторых, это практическое исследование этой оценки. То есть, опять же, мы желаем на выходе видеть человека свободного, сознательного, творческого, который ведет осмысленное и ответственное существование. Вот. И здесь тоже наши цели и задачи совершенно совпадают, потому что и мы в церкви тоже хотим людей видеть и нравственными, и ответственными, и раскрывшимися, и состоявшимися как личность, и обладающими такими качествами, как честность, порядочность и уважение к другим людям, и то, что в любом человеке привлекается. То есть здесь наши как бы задачи одинаковые. Общее говоря, человек нравственный, да? А вот каковы основы этой нравственности? Мы вот сказали церковный взгляд, совершенно он ясен. Для церкви основа нравственности – это Евангелие Христово. И, собственно, Евангелие не как книга, а как жизнь, как дело. А светская мысль, вот на чем она базируется? Каков ее критерий вот, оценки явления жизни? По существу, надо это сказать, хотим мы это или нет, он тот же самый, Евангелие Христово. Потому что вся европейская культура и мораль в основе своей является христианской, так или иначе. С точки зрения церкви, конечно, это все размыто, так замылено, я бы сказал, затуманено и раздроблено. Но все же наша культура в основе своей именно христианская. Такие базовые понятия, как свобода, достоинство человеческой личности, даже, может быть, ну, не вполне православные такое понятие, как права человека, все они базируются на богоподобии человека, то есть на богоподобном значении человеческой личности. И здесь я хочу сказать, что мы сейчас видим совершенно очевидный процесс постхристианизации культуры и расцеломудривания вот всякой эстетики, попирания этических основ жизни и прочее. Я думаю, что вот в свете именно духовного развития личности задача светского воспитания и педагогики удерживать всеми силами человека именно в рамках христианской культуры, то есть раскрыть ее для человека как неприходящую базовую ценность. И как любое воспитание, помимо положительного научения, включает в себя как свою часть ограждения от вредного, то и воспитание и церковное, и светское тоже включают в себя этот элемент. Потому что церковь ограждает своих чад от чуждой духовности, от греха и от страстей. Вот. Но светское воспитание, допустим, если мы имеем дело с людьми нерелигиозными, вот эти понятия как бы они зависают в воздухе, но тоже можно, если не в прямом смысле слова, но хотя бы посредственно принять их. Потому что вполне можно под названием греха и страстей принять то, что извращает человеческую нравственность, лишает человека свободы и такого осознанного нравственного существования, то есть превращает его в общественное животное, то, что сейчас усиленно этим занимается средства массовой информации, ну и вообще дух жизни, то есть человек превращается в члена стада, который должен одинаково мыслить, одинаково желать, одинаково одеваться, одинаково проводить время, одинаково там, ну все, слушать, там, читать, смотреть. То есть то, что разрушает христианскую традиционную культуру и нивелирует и примитивизирует человеческую личность. И вот здесь тоже мы видим, что синтез вполне вот церковного и светского понятия именно христианского воспитания, именно развития личности, он вполне сопоставим. И мы видим, что, кстати, вот в идеале ведь все должны заниматься своим делом, и как раз здесь не происходит подмены, потому что часто еще по нашей неопытности церковь начинает заниматься тем, чем должны светские заниматься люди, а светские, наоборот, начинают людей усиленно воцерковлять насильно. Вот это всего не должно быть. Каждый должен заниматься своим делом. А вот в свете того, как мне кажется, что вот мы обозначили, что и духовность, и личность, и развитие, все, в принципе, можно свести к такому синтезу нравственного, религиозного с точки зрения церкви и культурного с точки зрения светской педагогики воспитания. И вот такой наш общий желаемый результат получается, что человек, кого мы хотим видеть? Человек христианина, осмысленно церковного, человека нравственного, порядочного, ответственного, сознательного, свободного и, безусловно, развитого и культурно, и интеллектуально, который имеет возможность оценить жизнь с точки зрения христианской. И плюс еще надо не забывать такие качества, как мужество и такая вот деятельность, потому что не размазня какая-нибудь. Знаете, мы тоже часто неправильно понимаем церковность, как чтобы человек вот отгородился, там, в свою раковину, в скорлупу закрылся, да, и только вот пассивно воспринимал удары судьбы. Нет, как раз на выходе должна быть активная творческая личность, деятельная. Вот. Тут вот еще я хочу сказать, может быть, это уже не вполне по теме, но имея дело с молодыми людьми, а это самая гибкая, самая искренняя часть нашего общества, я считаю, и мы их хотим воспитать и видеть именно такими, вот некоторые методологические вещи, которые из опыта я взял, относительно формирования у молодежи церковного мировоззрения. Опять же, коль скоро мы говорим с вами о синтезе церковного и светского, то, может быть, и как бы и светское тоже что-то, чему-то может какие-то аналогии. Во-первых, вот что значит, понял я в результате лекционной деятельности, что нельзя говорить с молодежью о церкви на птичьем языке, то есть сводить церковь к клубку, оторванной от жизни, знаете, дидактики или мифологии. Потому что церковь, она охватывает все сферы жизни, и нужно подать церковь как участника сегодняшней реальности, а не то, что было 1500 лет назад. Также, мне кажется, и к культуре. То есть мы не можем приобщать людей к культуре просто как к какому-то багажу, да? Мы должны раскрывать перед людьми ее содержание. Вот. Опять же, я сказал, что хотим мы этого или нет, так или иначе, но в европейской культуре это будет евангельское содержание. Второе, это нельзя избегать острых углов и проблем, ну, в частности, внутрицерковной жизни. То есть ни в коем случае нельзя как бы замазывать правду под предлогом, знаете, такого опасения, как бы там о церкви плохо не подумали и такого рода вот опасений. Потому что церковь, говорят, сама за себя, она, строго говоря, в нашей защите не нуждается, это мы в ней нуждаемся. И очень важно реальное положение вещей и осмысление его с точки зрения Евангелия, потому что в церкви мы видим большой такой соблазн пастырский, все превратить в такую благополучную картинку. Купола сверкают, колокола звонят, и все в порядке. Но люди есть люди, в церкви те же люди, что и вне церкви, со всеми своими проблемами. Вот на эти проблемы нельзя закрывать глаза. То же самое, мне кажется, и в сфере культурной. Теперь дальше. При рассмотрении вопросов, особенно интересующих молодежь, как-то молодежной культуры или, скажем, такой вопрос, как, например, добрачных связей и так далее, нужно ни в коем случае, во-первых, не вставать на такие позиции, что мы обладатели церковного знания и опыта, а они некие еще недоразвитые существа, как бы существа второго сорта, и их там нужно к себе подтянуть. Ну да, еще там не доросли, молоко на губах не обсохло, как говорится. Вот необходимо абсолютное уважение к ним и осмысление их позиции с точки зрения церкви. Это не значит какое-то заискивание или какое-то подлаживание. Нет, нужно называть вещи своими именами, но ни в коем случае нельзя считать молодежь и вообще тех, кого мы воспитываем, тем, к которым применяются педагогические какие-то средства, людьми второго сорта, низшими. Я думаю, это совершенно прозвучит веско и в вопросе светского образования. И, конечно, если уж говорить о церкви, то всегда нужно апеллировать к религиозному смыслу проблемы, а не подменять его, скажем, национальным, традиционным, культурным и прочим аспектам. Вот, в частности, мне тут попалась газета Екатеринбургской епархии, и там один молодой человек спрашивает владыку Екатеринбургского наболевший вопрос о добрачных половых связях. Что, как церковь к этому относится, и что в этом плохого, и потому что все так живут, и, собственно, почему, на каком основании церковь? Владыка Викентий совершенно искренне, он стал ему говорить, что вот это не в нашей традиции, это, значит, на Святой Руси так никогда не было, и так далее, и так далее. То есть, при всем моем уважении к владыке Викентию, я вижу абстрактно, абстрагируясь от личности, что здесь произошла подмена, он не раскрыл религиозного смысла, а стал говорить о национально-традиционном. Вот здесь тоже, мне кажется, важный такой элемент, потому что когда мы говорим о церкви, вот то, что я уже сказал, все должны своим делом заниматься. Церковь должна раскрыть религиозный смысл, безусловно, проблемы. И нельзя здесь путать. И это то же самое касается и светского. Когда светское культурное воспитание начинает говорить о духовной жизни, то это тоже бывает не всегда хорошо. То есть здесь нужно избегать вот подмен. Потом, знакомя людей с церковью, нужно апеллировать, прежде всего, к священному писанию и к установлению церкви, такому устроению ее, к священному преданию, а не к исторически сложившимся местным традициям. Это очень важно, потому что люди, входя в церковь, прежде всего сталкиваются с местными традициями, но они не всегда бывают прямым выражением именно священного предания церкви. Тут тоже нужен некоторый труд, чтобы людям дать понять, что есть церковь на самом деле. Я думаю, то же самое относится и к культуре, скажем, к литературе, к музыке, то есть, чтобы каким-то возводить основам их. И, наконец, раскрывать перед людьми церковь нам нужно, и это тоже наша задача, которую все же мы выполняем, я думаю, с некоторым успехом. Это раскрывать перед людьми церковь не как умозрение, как дело прежде всего, то есть как общение, как дела любви, потому что только вот на...
Служение.
Да, служение. То же самое, мне кажется, и, опять же, в совершеннейшей параллели с культурой. Не просто человеку вбить в голову, там, в его чердак нагрузить информацией, а именно развить его, чтобы он вкусом чувствовал, что хорошо, что плохо. Как вот отец Серафим Роуз в свое время писал, что если человека воспитать вот вкус классической музыки, классической литературе, он уже не клюнет на эту примитивную культуру, вот, которая вокруг нас разлита, попсу на эту. Вот так в церкви, так и тут. То есть дело прежде всего. И, собственно говоря, вот если мы так раскроем перед молодежью церковь, что мы пытаемся делать. И если это сочетается с тем, что предлагают вот эти лучшие традиции светского общества, то есть там овладевание профессией, культурой, социально-этическими навыками, тогда вот этот синтез церковного и светского подхода к тому, что мы называем именно духовным развитием личности, можно будет считать таким здравым, веским и состоявшимся. И тогда у нас действительно будет большая общая платформа позиций, на которой мы можем принести пользу людям. Вот очень кратко, так тезисно, то, что я вам хотел сказать.
Спасибо большое.
Если какие-то вопросы у вас, то...